Всем привет! Меня зовут Арсений Ростов.
А меня Юля Купер, и вы слушаете подкаст «Люби и катайся». Подкаст о том, как мы живем с нашими автомобилями.
Мы поможем разбудить своего внутреннего петролхеда, больше узнать об автомобилях, индустрии и людях, которые ее создают.
Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn.
Партнер сезона – «Ключавто». Крупнейший мультибрендовый автомобильный холдинг России, существующий с 2001 года. Друзья, мальчики, девочки, мужики, подруги мужиков, всем привет! Это снова мы с Юлей и подкастом «Люби и катайся». Как, знаешь, я, прости, Юль, пожалуйста, что без того, что сразу поздороваюсь, я хочу сказать одну фразу, которую я знаю, что один наш коллега очень ждет. Это подкаст «Люби и катайся», и сегодня тема третьего эпизода – путешествие на авто, которое мы будем обозревать. Всем привет!
У нас очень, на мой взгляд, как всегда, в принципе, полезная тема, которую можно переслушивать не один раз, потому что у нас не просто путешествие на авто, а у нас целая история про то, вообще, как подготовиться к длительной именно поездке. Да, потому что многие из нас как привыкли? Туда-сюда, того-сего, быстренько хоп-хоп, из пункта А в пункт Б. Что это? Офис, дом, дом, офис, ну что, какие-то, может быть, магазины еще. Но существуют другие вообще предлагаемые обстоятельства, другие приключения, в которых нам нужно долго ехать, много ехать. И вот как это долго и много сделать хорошо, а сделать комфортно, б, мы сегодня попытаемся обсудить.
Да, ну вот я сразу тебе с места в карьер задам вопрос. Какая у тебя была самая длительная поездка за рулем?
Самая длительная поездка за рулем у меня была 17 часов из Сочи в Краснодар.
Ой, прекрасно тебя понимаю. У меня такое тоже было, к сожалению, не один раз. Но у меня был маршрут.
Прости, не то чтобы я думала, что поездка будет настолько долгой. Но вот так получилось.
Ты была к ней не готова?
Я была, естественно, к ней ни морально, ни физически не готова. Я допустила ряд ошибок. Но опять же, из-за того, что я просто не понимала, что я вляпаюсь в такие приключения. Но с тех пор я стала умнее. С тех пор я стала подготовленнее. Выделила для себя лично свои какие-то лайфхаки, которыми пользуюсь теперь постоянно, думая о том, что, ну, мало ли, знаешь, я, может, конечно, бы и доехала бы до того же Геленджика за 3 часа, но нет, теперь это невозможно. И поэтому закладывается, конечно, по максимуму время, ну, подготовка и автомобиля, и моя личная.
Тут я тебя прекрасно понимаю, у меня как-то даже был опыт по маршруту Краснодар-Анапа-Сочи-Краснодар, ехал 18 часов, но это так, ну пробки понятно, но вот самое долгое у меня было 24 часа, я ехал в Москву за рулем в одного, и это та прекрасная ситуация, когда ты покупаешь не замерзайку, которая замерзает через 20 минут, когда ты отъезжаешь, ты едешь просто по ужасно заснеженной трассе, тебе каждые 20 минут нужно остановиться, чтобы полить стекло каким-нибудь очистителем, потому что ну, невозможно, не видно ничего. Ты туда плетешься еле-еле, короче, ух, это прям 22 часа до Москвы, еще 2 часа по Москве до, собственно, места назначения, ты в койку люлю, и все, и на 12 часов тебя не существует ни для кого. И опять же, тоже, вот с кем я не общался, у многих бывает такое, что длительное путешествие, ну, как бы планировалось одно, а по факту получается совсем другое. Вот у меня дружбан ездил в Челябинск за рулем из Краснодара на малую, собственно, родину. Он говорит, ну, я рассчитывал, что мы там доедем, там, условно, там, 2 счета дня он там закладывал. Там или такое. Ну, в итоге заняло 3.
В общем, не угадаешь. Получается так?
Получается так. Но, слушай, на самом деле, когда мы в первый раз куда-то едем, ну, это же как что у нас там? Ну, что, в машинка есть, колесики проверил, там, жидкости, мывайку и поехали, да? Ну, это же вообще ни разу не так. Вообще ни разу не так. И очень хорошо, что сегодня есть у нас гость, который расскажет, как же все-таки правильно готовиться к длительной поездке, собственно, за рулем.
Женя Торлецкий сегодня с нами, один из самых тактичных, спокойных людей, добрый, вечно лохматый, с тонким чувством юмора и присущим ему особым смехом и улыбкой. А еще это один из немногих скибамов на нашем земном шарике, тех самых, которые живут в трейлерах годами, перемещаясь в поисках снега и приключений по земному шару. Жень, привет.
Здравствуйте, здравствуйте.
Привет, Евгений.
Рад слышать вас.
Это взаимно, Жень, да. Потому что я ждала вот этого разговора со всех сторон, и с эмоциональной, и с технической тоже. тоже, потому что, мне кажется, ну, никто, кроме тебя, не может четко объяснить вообще, что нас может ждать в долгом автоприключении, потому что ты живешь в доме на колесах, все верно?
Да, я суммарно прожил, наверное, уже 2 года в доме, но это не за один раз, а, в общем, в сложности лет за 5. Ну, и, кроме всего прочего, с детства занимаюсь автомобилями. Первый автомобиль у меня был в 15 лет, и это мое такое хобби, которое со мной всегда. Также и на мотоциклах я ездил и путешествовал. В общем, у нас был месячный трип на 2 байках. Мы доехали из Москвы до Венеции. Суммарно это вот там больше 20 дней, почти целый месяц заняло. Тоже могу опытом поделиться. Но мотопутешествие — это, конечно, вообще отдельная история. Про нее можно отдельную передачу смело записывать. Это тоже там есть что рассказать.
Вопросов у меня на самом деле к тебе, Евгений, огромное количество сегодня, потому что, ну, я, допустим, в своей картине мира представляю путешествие на автомобиле исключительно вот, ну, просто ты сел в машину, едешь какое-то количество времени, доехал, поспал, отдохнул, едешь дальше, да, все вот в этом духе. Вот если мы берем такой сценарий, да, мы про автодом еще поговорим позднее, вот если просто брать просто тачку, что обязательно, вот прям обязательно, возможно, даже из неочевидного должно быть в автомобиле, который готовится к дальней поездке?
Ну, из обязательного, это у вас должно быть понимание, ну, это то, что я все равно скажу, как бы, потому что от этого и зависит подготовка автомобиля. У вас должно быть понимание концепта вашей поездки, ну, и отсюда оценка, ну, собственных возможностей, потому что автопутешествие – это такая как бы луковица или капуста, там, то есть много слоев. Ну, то есть от вас требуется целая куча навыков. Это и способность там долго ехать за рулем, и построение маршрута, и технические ваши скиллы, то есть там за банальные там замены колеса, там, до умения как-то там автомобиль продиагностировать хотя бы грубо, чтобы понимать, что у вас серьезная поломка, или там, например, можно дальше ехать. Там есть поломки, с которыми можно, ну, ездить там месяц, допустим, и это никак не влияет. То есть и все это зависит, ну, вот, от вашей оценки собственных возможностей, зависит успех вашей поездки, я бы так сказал. Поэтому если вы оцениваете себя как начинающий путешественник, то вам надо и цели соответствующие ставить. А отсюда у вас выходит и подготовка автомобилей, требуется минимальная. Ну, вот, например, опять же, упомянуть тех же мотопутешественников, они начинают с 300-500 километров общего трипа, то, ну, то есть это может быть и без ночевки, там однодневный тур, или там, например, съездить в какой-то город Золотого кольца и обратно. То есть, казалось бы, вещь небольшая, но все равно требуется много навыков таких, ну, в общем-то, и подготовки в том числе. Если говорить про автомобили и вот такую прям подготовку, которую нужно обязательно упомянуть, ну, у вас должен быть автомобиль исправный, и вы должны знать его. Ну, то есть в идеале это просто ваша машина, и, ну, которую вы оцениваете как надежную, которая вас не подводит. В первую очередь это. А по поводу списков, что там инструменты и так далее, это же там большое довольно перечисление.
Кстати, по поводу автопутешествий именно на мотоцикле, вот у меня знакомый, когда переехал в Турцию, рассказывал историю, что когда он на байке отъехал буквально там 150 километров от Стамбула в какую-то деревушку, он очень сильно удивился, что там есть мотоклубы, которые вообще дальше 50 километров от этой деревушки не выезжали, но потому что расстояния совершенно другие. Когда он рассказывал, что они там по 300-400-500 километров за день могли спокойно наматывать в России, они такие: в смысле за день 500 километров? Мы, ну, 50 проезжаем, ну, там, до бара и обратно до какого-нибудь соседского в деревне. То есть, да, бывают такие истории.
Парни, но мне все-таки хочется вот разобраться в вопросе, что, Жень, ты говоришь, что нужны определенные там навыки. Хочется какой-то конкретики, да, если мы в предлагаемых обстоятельствах. Вот я, допустим, девочка, еду в Сочи. Это горная местность, это серпантин. Это неизвестно, сколько займет часов, потому что, ты знаешь, у нас просто бешеные пробки. Вот что мне точно нужно знать и что мне точно нужно сделать со своей машиной?
Ну вот смотрите, вот в первое у вас должна быть концепция. Если вы хотите просто добраться в Сочи, это, ну, это я не называю путешествием, это скорее перемещение из пункта А в пункт Б, да, на машине. А путешествие, оно подразумевает все-таки вашу заинтересованность именно в, ну, вот в процессе, то есть это вот получать удовольствие от процесса, как говорится. Если у вас такая задача стоит, то, например, Москва-Сочи, ну, для первого раза надо разбить, ну, как минимум на 2 дня, а можно и на 3. И продумать места остановок, то с учетом удобства к ним подъезда, и все вот это, чтобы у вас была эта информация заранее. Потому что худший расклад — это когда вы весь день за рулем, и потом внезапно вы понимаете, что все, и надо искать ночлег. И в этот момент голова не соображает, начинаются как бы траблы там со связью, с чем-то еще, в результате у вас как бы негативный опыт 100%. Если же у вас есть понимание и какая-то планировка заранее, то вы хотя бы подстраховались, у вас на 8 вечера намечено там приехать в Ростов-на-Дону, допустим, вы рано утром выехали, у вас там уже гостиница, вас там ждут, и вот вы в этот сценарий укладываетесь. Но, опять же, у вас должен быть вариант, то есть вариант Б, допустим, вы не успеваете. Значит, тогда либо отдых в машине какой-то, для этого тоже, опять же, вот вернемся к списку. Одна из ключевых моментов, то, что вот я бы в машину всегда положил, это спальник, спальный мешок и горелка, ну и маленькая кастрюлька. Это просто... Даже вообще хорошо в машине иметь. А вот если вы на дальняк едете, то прям must have. И это, ну, нас возвращает, опять же, к плану Б. Ну, допустим, спальник у меня есть, горелка есть, я уже там себе чаю сделаю, отдохну полчаса в машине. Это прям вот часто хватает, чтобы прийти в себя, там еще ну, какое-то время поехать.
Ну, здесь я соглашусь, потому что вот помните, вначале я говорила, что вывела для себя свод правил, и я, когда еду далеко... Неважно, это просто перемещение из пункта А в пункт Б или какое-то классное действительно автоприключение, я останавливаюсь каждые 4 часа и отдыхаю.
Да, но это...
Но кастрюльки у меня это... нет. Я теперь буду об этом
подумайте,
думать.
Подумайте, сейчас полно снаряжения, это все недорого. Маленькая горелка и газовый баллон, чайный пакетик и роллтон, они просто ну, вам дадут возможность. Например, да, есть заправки, есть кафе на дороге, но опять же, там поломка автомобиля или даже... Упаси Господи, ДТП, допустим, небольшое. Но вы теряете 3-5 часов, например, и не можете отлучиться от автомобиля. Окей, у вас есть там растворимый кофеек и горелка. Вы подогрели себе все, воду скипятили, заварили кофе, сидите, пьете. Вам сразу на душе легче, теплее, и время летит не так заметно. Так что это прям удобно. Да, я вам даже больше скажу. Сейчас, например, на трассе Ростов-на-Дону я вот уже несколько раз проезжаю за крайние полгода, и там в одном и том же месте дорожные работы ведут таким образом, что они вырезали заплатки, и заплатки не установили. И люди, едущие ночью, ну, они попадают в эти ямы, и просто вот ты едешь, и вдоль обочины стоит вереница машин, и все меняют колеса. Ну, то есть это просто конвейер пробивания колес. Я много чего видел, но я тут прям, блин, думаю, ну, это вообще какой-то нехорошее что-то происходит. И это повторилось, я ехал недавно, и опять все то же самое на том же самом месте. Поэтому, да, навык замены колеса, это прям, ну, такой вот начальный. Но это даже вот в отрыве от автопутешествий, ну, если у вас есть свой автомобиль, и вы на нем часто ездите, и вы так или иначе автомобилист, то со временем, ну, вам имеет смысл научиться таким простым вещам, как замене колеса и... Может быть, еще даже каким-то простым моментом с обслуживанием. Вот еще в коробку вещей, в бардачок, например, можно кинуть ОБД-сканер. Это маленький приборчик, он сейчас продается везде, на Озоне, хоть там где угодно. Стоит меньше 1000 рублей, но он позволяет вам на смартфоне, например, считать ошибки у вас по диагностике вашего автомобиля. Никакими специальными знаниями и навыками обладать не нужно. Это простой, интуитивный программный интерфейс. Причем там ну, несколько приложений есть, все это очень легко и просто. А это позволяет вам, например, считать ошибку в дороге. Может быть, меньше паниковать, что у вас, например, чек-энджин загорелся. Посмотреть, а у вас оказывается там неисправность, ну, лямбда зонта, там, глушителя. Ну, то есть такая неисправность, с ней можно месяцами там ездить, ничего не будет. И вы можете спокойно не менять своих планов и продолжить путешествие.
Тут я тоже соглашусь. И вообще, на самом деле, по моему личному мнению, да, чтобы машина во время путешествия не подвела, все-таки к поездке надо, ну, хоть чуть-чуть тщательно подготовиться, да? Как минимум провести какие-то технические истории с обслуживанием, ну, банально проверить масло, колодки, что с резиной там все хорошо все было, да? Составить, как вот Евгений говорит, заранее маршрут с пунктом А, пунктом Б и каким-то еще запасным вариантом в случае чего. Посмотреть попутные заправки и автосервисы, потому что, ну, все-таки, друзья, от внезапной какой-либо поломки или пробитого колеса никто не застрахован.
И я с удовольствием напомню, что у автохолдинга «Ключавто» более 160 сервисных центров по всей России. Специалисты проводят ремонт авто любой сложности, независимо от марки. Внутреннее подразделение импортирует все необходимые запчасти, и вам не придется платить наценку за работу посредника, и ремонт пройдет быстро.
мастера и механики ключ-авто постоянно повышают свою квалификацию, поэтому спектр услуг очень широкий. В сервисных центрах доступны слесарный, кузовной, агрегатный, гарантийный ремонт, диагностика и детейлинг.
Весь процесс прозрачный и максимально ориентирован на клиента. Можете лично присутствовать в ремзоне или подождать в уютном кафе с Wi-Fi и детской комнатой. После ремонта специалисты ключ-авто проведут консультацию, расскажут, что было сделано, и выдадут рекомендации по эксплуатации. Скачивайте приложение ключ-авто по ссылке в описании этого выпуска, чтобы найти ближайший центр, моментально записаться на обслуживание и отслеживать историю своих обращений в сервисные центры.
Евгений, вот по поводу ОБД-разъема ты сейчас тоже недавно говорил, и я тут тебя максимально поддержу, потому что у меня недавно было несколько ситуаций, когда у меня чек загорался то из-за свечей, то из-за катушек, то потом вообще там в итоге случилась там большая поломка и пришлось эвакуатор вызывать. Но вот те первые два раза, когда это просто было, ну вот, вот просто так, там достаточно было просто подкинуть ОБД-шку, понять, что это пропуск зажигания, быстро посмотреть, выкрутить свечу и просто поменять ее на новую. И вот когда уже у меня второй раз случилось, и ОБД-разъем уже был, когда я его уже все-таки купил себе, и снова загорелся чек, там спустя год после этого снова там что-то со свечкой случилось. Я посмотрел такой, а, ну все понятно, все, снова свеча, выкрутил, все, все, свечку поменяли, быстренько в магазинчик заехали, поехали дальше спокойно, не переживая ни о чем. Вот это, правда, очень
классный совет. Да, я просто сам тоже столкнулся, я ехал в Ростов с трейлером, ну то есть с прицепом. У меня машина перестала тянуть, потеряла мощность, и, в общем-то, никакой неисправности не выскакивала. Вот. И я с горем пополам долго я ехал, доехал до Ростова, и уже под самым городом выскочил чек. Я этому прямо обрадовался, этому факту. У меня, потому что с собой был приборчик, я считал ошибку. Ага, вторая форсунка. На следующий день с утра я приехал в автосервис в Ростове, купил бушную форсунку там же на разборке, и к обеду у меня уже была починена машина. И я продолжил путь, и все, даже планов особо не менял. Тоже вот прям удобно.
Вот, кстати, чтобы превентивно как-то убрать вот эти моменты, особенно если машина не самая новая, да, и мы собираемся в долгу ехать, вот что бы ты порекомендовал, что нужно проверить в тачке перед тем, как мы собираемся на ней там несколько дней, а может быть и недель путешествовать куда-то?
Ну, если у вас машина не новая, то это повышает требования к вашему навыку в первую очередь. Во-первых, вы машину эту должны знать. Это, ну, не прокатит так то, что вы этот автомобиль только приобрели. Сразу у вас по плану, например, дальняя поездка. Покатайтесь на нем тогда для начала по городу, на дачу и, может быть, изначальных поездок там 300-500 километров. Чтобы у вас был вариант подстраховки, не так, чтобы для вас это было, например, поездка за границу и поломки там, это, ну, всегда чревато дополнительными денежными тратами. Отработайте на этом автомобиле, ну, то есть какой-то опыт получите. Тут, если у вас нет какого-то понимания там технического устройства и опыта ремонта, то друзья в помощь и люди в автосервисах, чтобы они с вами на этом автомобиле проехали, чтобы они послушали его, ну, то есть на ходу, и получили представление о том, насколько этот автомобиль надежен. Поэтому это, ну, скорее говорит о вновь приобретенном автомобиле, потому что зачастую после ремонтов, каких-то техобслуживаний тоже стоит на автомобиле какое-то время поездить. Имеется в виду то, что, например, ну, у вас нет не новый автомобиль, вы починили там на нем двигатель, вам первое время вам кажется, что все классно, вам все сделали, но никто не застрахован от ошибок людей, от плохих запчастей. Поэтому, если у вас на автомобиле были какие-то ремонты и так далее, то, опять же, стоит на нем еще поездить и подождать. Но если у вас горят сроки, это как бы уже, конечно, другая история. Ну, в общем, автомобиль — это вот техническое устройство, вот... Пока автомобиль ездит, и он ничего не требует, никаких вмешательств в себя, то это одна история. А если он у вас постоянно ломается, или вы там его, например, только починили после какой-то серьезной неисправности, то вам снова нужно его поэксплуатировать в легких условиях.
Вот это очень кайфовый совет, мне кажется, потому что я об этом даже не задумывалась, что прежде чем уезжать куда-то на дальнее расстояние, лошадку нужно объездить.
Вот я об этом забыл, И мне это аукнулось в конце прошлого года, когда я капиталку делал. Ну, опять же, мне просто пробило прокладку. Я такой, ну, раз уж пробило прокладку, полезу-ка я уже там поменяю все, что нужно поменять, раз уж все равно разбирать полбашки. Цену, соответственно, полмотора. Ну, как бы там кольца, возможно, залегли, можно вкладыши. В общем, все, что нужно было, поменяли мне. И поменяли гидрокомпенсаторы, потому что они тоже были, ну, такие вот, не очень. И я спокойно неделю по городу катался вообще в спокойном городском режиме. Такой, ну все, я же все проверил, ну все, по городу ездит, все нормально, все хорошо, здорово. Выехали мы на трассу, собственно, только я разогнался до разрешенных на автомагистрали скоростей, тут же выяснилось, что один гидрокомпенсатор оказался бракованным. Классика. И, соответственно, на больших оборотах он мне просто взял и заклинил, черт возьми, клапан. И, ну, естественно, никому не поехали. Такая была история. Конечно, ребята мне там все сделали по красоте и не взяли денег за работу, просто там запчасти поменяли и сказали, блин, ну, как бы не наш косяк, но мы все понимаем, ты на это не рассчитывал. Но вот сам факт. Просто бракованный гидрач.
Из опыта ремонта автомобилей и советов людей опытных, статистика примерно 90% на 10. 90% это неисправность, вызванная предыдущим ремонтом, так или иначе с ним связанная. 10% это вот износ автомобиля и связанные с этим факторы. Так что такая история.
Да, тут как бы не поспоришь. Вот вопрос у меня еще, знаешь какой, Евгений? Ты вот говорил про построение маршрута. Давай так, есть ли какие-нибудь лайфхаки вообще, что точно нужно понимать, как грамотно построить маршрут, потому что вот мы, допустим, там можем выбрать себе точку А, точку Б и какие-то еще страховочные варианты, но возможно допустить какие-то ошибки, например.
Ну, давайте, да, я вам сейчас просто приведу пример. Вы хотите с семьей проехать ключевые точки Кавказа. Там есть интересные очень дороги между ущельями, соединяющие с собой. Есть что посмотреть, вот классно, интересно. Вы выезжаете, например, из Москвы. Вот с вами жена и ребенок. У вас как минимум перегон до Минвод. Это 1600 километров. Если вы возьмете и в лоб поедете в Минводы с женой и ребенком, вы их уморите еще до того, как доберетесь до пункта назначения. Поэтому часто, например, хорошая такая история отправить друзей и родственников самолетом в Минводы, самому спокойно перегнать машину, там отдохнуть в гостинице, встретиться с друзьями и спокойно начать путешествие, когда уже у вас близка ваша основная задача. Это опять же нас возвращает к тому, что надо получать удовольствие от процесса. То, что у вас автопутешествие, это именно где вы едете, не спешите никуда, а едете именно с целью того, что вам конкретно получаете удовольствие здесь и сейчас. На перегонах это получить не так просто. Тут уже нужно дополнительные стимулы вводить. У вас либо должна быть машина подходящая для такого, чтобы, ну, например, комфортный минивэн, у вас там все сидят, смотрят там фильмы, там могут встать, там размяться, там поесть. Это одна история. А если у вас, например, Renault Duster, классно покататься по грунтовкам, но семью вы уморите за большой перегон. Поэтому нужно исходить, опять же, из своих возможностей. Ну, если у вас такой вариант не рассматривается, вам так или иначе надо большой перегон сделать, ну, значит, дробите его, значит, в обед заедьте куда-нибудь, хорошо покушайте, погулять, ну, там, посмотреть там Воронеж, например, там заехать, может быть, даже и сделать дорогу на день дольше, но больше времени для отдыха и обязательно для смены активности. То есть обязательно погулять, походить, чтобы голова в порядок пришла.
А можно я тогда еще задам уточняющий вопрос? Вот когда я сижу и простраиваю свой маршрут, да, неважно, куда бы то ни было, может быть, существуют какие-то, я не знаю, форумы, чаты, где достать информацию, допустим, что вот эта вот гостиница ого-го классная, там где-то на трассе, да, допустим, если я не успела доехать из большого населенного пункта в другой большой населенный пункт, я вот где-то посередине. Как найти там тоже придорожное какое-то кафе, ресторанчик, где точно ты понимаешь, что тебя вкусно покормят нормальной свежей едой?
Если там говорить про перекусы, то там, где люди, туда и нужно идти. Если, допустим, это автомобильная стоянка дальнобойщиков, то чаще всего там есть хорошее какое-то место, где все едят. Но сейчас много и сетевых, в том числе, кафе, ресторанов на основных трассах тоже уже дают нам какое-то понимание, что там ожидать. Если про ночлег говорить, то, наверное, если у вас это вызвано не внезапными вашими планами остановка, то там изучать отзывы и скроллить в интернете в попытках найти там максимально комфортный ночлег, то уже будет не до этого. Тогда нужно как-то ориентироваться к тому, что нам дорожная инфраструктура предлагает. Ну, в конце концов, это там ночь провести, выспаться. Скорее всего, любая более-менее нормально выглядящая гостиница будет соответствовать. Но тут же, опять же, внешний вид решает. Если это где-то на задворках автосервиса находится, то, наверное, туда ехать не стоит. А если сейчас... Ну, сейчас по трассам очень много приличной инфраструктуры появилось, если сравнивать там, хотя бы с тем, что лет 5-7 назад или 10 было.
По поводу, кстати, инфраструктуры и заправок, вот у меня до сих пор ходят среди друзей споры, да, когда мы едем в долгую, где заправляться. Потому что у нас, допустим, в регионе одни заправки, в соседнем регионе заправки уже другие. А в третьем регионе, где-нибудь на Кавказе, мне местные говорят, что вот ты вот на вот этой сетевой заправке не заправляйся, а вот на этой заправляйся. Я говорю, подожди, слушай, у нас в Краснодаре вот на вот этой сетевой заправке отличный бензин, а на вот этой как раз ужасный. А мне говорят, а здесь все наоборот, здесь нужно туда ехать, а туда не ехать. И вот какие-то такие вещи, как понять, грубо говоря, что вот не нужно заезжать там на какую-нибудь заправочную станцию и, опять же, тоже просчитывать моменты, связанные с топливом, потому что сколько было историй, когда залил непонятно что, непонятно где, и никуда больше не поехал, только в сервис.
Это знаете, парни, как страшно? Я один раз так вляпалась, потому что я ехала тоже, и бензин уже заканчивался. Конечно, у меня не было с собой канистры никакой запасной. Я была просто вынуждена остановиться в чистом поле с очень непонятной заправкой на один пистолет. И я вот молилась в этот момент, чтобы там все было в порядке с нормальным бензином. Ну, как бы все в итоге хорошо, но это такой очень неприятный момент, и спина, конечно, мокреет в таких обстоятельствах.
Я могу только добавить, что мы, конечно, переоцениваем важность вот прям топлива для современных автомобилей. Все же, если вы оказались в удаленной местности, где одна заправка, и она очень странно выглядит, ну, заправьте пару-тройку литров, это в любом случае будет лучше, чем вы встанете в чисто поле совсем без топлива. Доедете до ближайшей брендовой и зальетесь там под горловину. Единственное, что я могу добавить, то, что, ну, вообще, даже и не в разговоре о топливе, а вообще, в принципе, в дороге классная штука – это рация CB-диапазона. В общем-то, все водители-дальнобойщики ее используют. Этот канал доступен, и оборудование это стоит там 3-5 тысяч рублей. Покупаете антенну, радиостанцию, подключаетесь, и вы в общем канале. Вы едете по трассе, слышите разговоры соседних, едущих с вами водителей. Вот, можете у них поинтересоваться какими-то вещами там из серии, как раз и где остановиться, и где топливо нормальное обычно подсказывают. И это в том числе и на безопасность очень хорошо влияет, особенно в ночное время. Водители предупреждают о аварийных ситуациях, о том, если где-то какое-то препятствие на дороге, например, фура в правом ряду встала, колесо меняет, то водители будут об этом событии предупреждать заранее. Это прям стандартная история.
Я, как всегда, сижу, в блокнотик записываю, что нужно докупить.
По поводу рации, кстати, тоже прикольная история. Автоклуб 4x4 наш местный ездил в Карелию, и они там прям вот экспедицию собрали в несколько машин, просто по бездорожью, по всем этим историям, и как-то вот тоже чуть-чуть немножко не подрасчитали кто-то из экипажей с топливом, мы покупали в какой-то деревне просто у мужичка в домашнем хозяйстве, у него там несколько канистр с дистопливом было, ну вот они там просто по рации у кого-то спросили, там что-то мимо проезжая по дорогам, сказали, а вот там-то туда-то через там 20 километров заедьте, там вот такой-то человек на такой-то улице продает дизель. Такие, окей, спасибо.
Да, и зачастую в странах бывшего Советского Союза вы такую заправку встретите очень часто. Может просто стоять старенький газон цистерна рядом мужчина с 5-литровыми баклажками из-под воды. И вот это такая заправка.
Потрясающе просто.
Я только могу добавить, что, опять же, тут, ну, у вас техника должна соответствовать. Если вы едете путешествовать по азиатским странам, то, наверное, BMW X5 там не стоит для этих целей покупать. Mm-hmm. Берете что-то старое, проверенное, что всеядно к топливу, и уже это вам даст какую-то большую надежность.
Ну да, и тут же Toyota должна нам денежки цвести. Потому что да, потому что я столько японцев я только в Азии видел. Но есть у меня еще один вопросик такой, довольно тоже дискуссионный, с одной стороны, но с другой стороны, правила все-таки неписанные тоже существуют. Вот едем мы по трассе, далеко, большой перегон, либо просто понимаем, что не рассчитали силы, устали. Где лучше всего остановиться, на ночлег или на там часовой отдых на трассе, а где прям, ну, вообще не стоит, и лучше перетерпеть и доехать до какой-нибудь там освещенной местности?
Ну, сейчас очень много, если о России говорить, то придорожная инфраструктура, она на глазах развивается уже. Везде есть брендовые заправки с большой стоянкой, с кафе, и, в общем, это будет хорошим выбором там и отдохнуть, и там и пройтись немного, может быть, там перекусить, кофе выпить. Если местность совсем отдаленная, я заезжал вот просто в городки в какие-то, бывало. Тоже нормальная история. В любом случае, что точно не надо делать, это на обочине останавливаться, потому что трасса обочины, это, конечно, небезопасно. Ты хотя бы банально съезжайте в боковой проезд, который там ведет какой-нибудь к поселку, населенному пункту. Для короткого отдыха уже подойдет. Если у вас речь идет там о том, чтобы там хотя бы 2-3 часа поспать, то, ну, может быть, лучше дальше проехать, что-то более комфортное для себя подыскать, чтобы хотя бы тише было, чтобы вы могли отдохнуть.
Парни, ну, я думаю, что вы меня поддержите в моем умозаключении, это тоже я уже поняла и на своем опыте, на практике, что вот, Арсений, ты сказал, там, дотерпеть до какого-то светлого места, пожалуйста, не надо ни до чего дотерпливать, не надо ехать до состояния, когда у вас уже и левая, и правая ноги отнялись, и вы думаете, ну, вот сейчас чуть-чуть, еще рывок, это может тоже очень плохо закончится.
Тут плюсую.
Да, здесь на самом деле верное замечание. Очень тонкий момент – это когда вас начинает клонить в сон. И если у вас опыт путешествий небольшой, то это для вас должно быть прям красным флагом. То есть надо останавливаться и поспать, либо принять какие-то меры. Ну, например, поесть помогает. Но бывает, что вы знаете себе, что, блин, я поспал, мне нормально. Но при этом вас тянет в сон. И в таком случае вот какой-то легкий перекус, он вас переключит, ну, обычно это помогает. Мне вот прям точно помогает.
Мне, кстати, еще на заре моей водительской карьеры товарищ постарше сказал одну такую мысль, за которую я зацепился, и вот делаю так всегда с тех пор. Что если мы куда-то поехали на дальняк и где-либо пробили колесо и поменяли, запаску поставили, первое, что мы должны делать, это заехать на ближайший шиномонтаж и вернуть все, как было. Даже несмотря на то, что мы едем уже на запасном, и, казалось бы, осталось немного ехать. Ну, чтобы вдруг не пробить запасной и остаться вообще без колес.
Да, вещь разумная, но я бы еще дополнил к нашему разговору в начале вот про то, что с собой необходимо иметь. Есть очень классная вещь, это вот жгутики для заделки проколов. Хороши они тем, что они очень легко ставятся в покрышку с небольшим проколом, стандартный там саморез или какое-то стекло, камень острый. То иногда это удается сделать, даже не снимая колеса, как ни странно. Я вот у себя неоднократно так ремонтировал покрышки. И, в общем, это, если отверстие небольшое, там, ну, гвоздь-саморез, то этот жгутик, он ходит, ну, то есть покрышку дополнительно никак ремонтировать не нужно, она вам спокойно отходит еще много там тысяч километров. Набор, это так и называется, набор для там ремонта бескамерных колес.
Мы столько много всего уже интересного наговорили, навспоминали, и Евгений экспертно нам все объяснил. Но, может быть, Арсений, Жень, давайте подведем какой-то итог, да, без которого, я думаю, будет сложновато сейчас нарисовать какую-то общую картину. А что точно нужно, чего точно не нужно, когда вы собираетесь в прекрасное, увлекательное автопутешествие?
Ну, если обобщить, то я бы людям посоветовал не бояться дальней дороги, стараться подойти к этому просто рационально, подумать о своих возможностях, о возможностях своего транспортного средства, меньше переживать по поводу списков того, что нужно взять, что не нужно взять и чему нужно научиться, а просто начинать путешествовать с небольших расстояний, с того, что вам явно по силам. Если у вас небольшой опыт, и вы там в этом году купили автомобиль и права получили, то для вас один сценарий там, ну, поехать куда-то там, в Ярославль, например, из Москвы съездить к друзьям. И вот это будет для вас первым опытом, накоплением. Ну, и, конечно, я советую в таком случае воздержаться от поездок там на тысячи километров. Потому что это для вас будет приключение с большим количеством неизвестных сценариев.
Супер. Евгений, спасибо большое за то, что пришел сегодня к нам. что мы обсудили дальние путешествия. От себя я только один маленький комментарий хочу добавить, что, друзья, не забывайте загружать офлайн-карты, потому что без интернета что-то не сработает, потеряем маршрут, вот это все. Сам напарывался на это много раз, поэтому это не занимает много времени и потом снимает лишние вопросы. Ну и, как бы, бумажный атлас никто не отменял.
Да, и понимание о том, куда вы едете, и подготовка с точки зрения географического вашего расположения. В общем-то, по поводу связи, ну, сейчас тоже с этим не так все плохо. А офлайн-карты тоже можно использовать с поправкой, если об этом уже говорить. Часто люди офлайн-карты используют в заграничных поездках, чтобы местный интернет сим-карту не покупать. И тут вот история вообще преобрастает новыми красками. Потому что есть приложение, там, ну, вот Maps.me, например, одно время мы пытались по ним ездить. Там, например, не было приоритета дорог. Ну вот, и он вас ведет, вы сворачиваете на какую-то грунтовку или вообще-то почти тропинку. И понимаете то, что, блин, ну здесь не проехать. Ну, это офлайн-карта. С онлайн-картами такого обычно не бывает. Вот я вот сейчас, если, например, европейскую территорию России брать, то я скажу, что, наверное, по навигатору сотового телефона обычно, наверное, будет самый адекватный у вас проезд. Тем более он же подгружает карту, и у вас, если связь пропала на какое-то время, вы, если маршрут свой не меняете, то у вас, в общем-то, все сохраняется, и вы продолжаете ехать. Поэтому тут тоже и отдельный совет. Это вот по поводу мобильного устройства подстраховаться. Потому что если у вас поездка сложная, многодневная, то вам, скорее всего, понадобится там запасной аппарат, там второй, может быть, с другим оператором, что-то еще, ну, чтобы он у вас лежал, заряженный, подготовленный.
Но мне кажется, нужно все-таки отметить, что ты сказал фразу, что Евгений, спасибо, Евгений, что к нам пришел. А на секундочку, Евгений сейчас находится в своем доме на колесах, в красивейших горах Армении, и вот я всегда говорю, что как классно, что мы можем записывать подкасты в студии Red Barn вообще из любой точки планеты.
Да, технологии нас радуют, помогают нам. Вот интересно, если вам это востребовано, можно было бы поговорить про разные варианты маршрутов, в том числе по категориям сложности. То, что там одно дело, например, там поехать Чуйский тракт проехать или в Карелию, например, поехать. Совсем другой уровень сложности.
Да, я хотела об этом как-то упомянуть, там, не знаю, на 15-й минуте нашего разговора, что, ребят, путешествие путешествию рознь. Сложность трасс мы тоже должны учитывать.
Да, я про это тоже говорил, что ключевой момент – это как вы свои силы оцениваете именно в контексте той поездки, которую вы планируете, потому что поездка на уровень сложности там может быть и от и до, это абсолютно разное. Зачастую люди даже не понимают, на что они подписываются. Можно, например, хотеть именно путешествовать и куда-то поехать, а можно там полжизни готовиться, чтобы куда-то поехать по Чуйскому тракту, там начать с того, что ты там копишь на Toyota Land Cruiser, например.
Главное, все-таки я лично хочу сказать, что неважно, получили вы недавно права и хотите поехать за 50 километров просто на ближайшую полянку возле вашего города, или же вы давно за рулем и давно мечтали проехать всю Россию от Владивостока до... Назовите любую точку, максимально удаленную от Владивостока. В общем, почему бы и нет. Я, на самом деле, тоже давно мечтаю совершить такое путешествие. Поэтому, неважно куда, неважно с кем, главное, мы помним, что мы любим кататься. А раз мы любим кататься, то, ребят, любите и катайтесь. И девчата тоже. Пока.